Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Теоретически я должен задать вопрос, практически у нас больше такой возможности нету, а поэтому я решил опрос сделать в своем телеграм-канале, который Хазин, значит, желающие могут туда войти, опрос там уже висит, опрос такой: какая в нашей стране инфляция? Поскольку это телеграм-канал, а не радио, то 4 варианта: до 10%, от 10 до 15%, от 15 до 20% и более 20%, значит, можете написать. Единственная проблема состоит в том, что там довольно много ответили на этот вопрос читателей канала, которые не слушают радио «Говорит Москва», за что мы их, безусловно, порицаем. Они абсолютно не правы, что они это делают. Что они это не делают, да, не слушают. Но, тем не менее, значит, я расскажу потом, какой получился результат. А почему, собственно, этот вопрос меня волнует? А дело в том, что я про это уже много раз рассказывал, но мне кажется, что к этой теме стоит вернуться, потому что мы вплотную подошли к ситуации радикальной смены экономической модели. Дело в том, что любая экономическая статистика, она, безусловно, носит политический характер. Это всем очевидно. То есть власти, любые правящие элиты, внимательно следят за тем, чтобы та идеологическая картинка, которую они распространяют, не противоречила объективным данным. И как следствие начинается жуткая вещь. Начинают подгонять экономическую статистику под те данные, которые нужны начальству. На все это накладывается сильно более сложная картинка. Дело в том, что социологию, ну, то есть, например, настроение граждан, во-первых, ее очень легко интерпретировать разными способами, и по этой причине можно один и тот же вопрос задать в разных формах и получить совершенно разный ответ. Первая проблема. Вторая состоит в том, что нету, ну, как бы, официальных данных, регулярно печатаемых, в которых бы вот эти вот социальные опросы были бы верифицируемыми и понятны. То есть, да, правительство поддерживает там столько-то процентов населения. Уже сама по себе формулировка, что значит поддерживает, дает такую свободу в интерпретациях. И поэтому, если вчера было 60%, а сегодня 48%, то можно, конечно, по этому поводу поднять шум, оппозиция поднимет шум, но завтра будет 73%, и что, как бы, кто будет... Правительство, конечно, отчитается, что вот как у нас все хорошо. В реальности это означает только, что вилка 40-80% — это примерно одно и то же. Ну, то есть тут очень сложно оценивать. С экономикой, если она, ну, более-менее адекватно оценивается, ситуация совершенно другая. И теоретически изменения могут быть очень важны. Тут есть своя штука, это методология, потому что статистика практически всегда выборочная. Невозможно опросить всех, поэтому мы делаем какую-то выборку, что уже ошибка. Дальше мы оцениваем, как эта выборка влияет на общую картинку, это другая ошибка. Третья ошибка возникает в тот момент, когда мы задаем вопрос и получаем ответ. И таким образом в реальности тоже есть довольно большой люфт. И плюс к этому еще... имеется желание руководства, И более того, тут есть свои тонкости, потому что не секрет, например, что в нашей стране экономическое руководство, оно либеральное. То есть оно, это та часть элит, которые вот в 90-е годы взяли власть, а сейчас ее постепенно теряют. А как бы реформы в нашей стране пытается проводить другая часть российских элит, которая как раз не либеральная. И по этой причине экономическое руководство дурит политическое руководство страны, изображая, например, экономический рост, которого в стране нет. Но это, опять-таки, я говорю как эксперт. То есть, теоретически, ну, я лицо частное, поэтому там обвинить меня в том, что я что-то делаю, говорю не то про экономику, сложно. В конце концов, это мое личное мнение. Но фокус состоит в том, что, в общем, все люди видят некоторое несоответствие. Вот давайте посмотрим на голосование. Голосование очень интересное. Значит, до 10% инфляции в нашей стране считают 17%. От 10 до 15 считают 16%, от 15 до 20 – 27%, и 40% считают, что более 20, но эта цифра в процессе голосования все время уменьшается. То есть была больше 50 в начале. А я бы сказал так, что для разных групп населения инфляция у нас от 15 до 20%. Но для тех, кто как бы смотрит в основном мой телеграм-канал и, соответственно, слушает радио, для среднего класса инфляция ближе к максимальному пределу, то есть для некоторых, может быть, и за 20%. Вот это вот тема, которая актуальна. Значит, я сейчас даже не буду говорить про то, что Центральный банк полностью провалил свою программу, потому что он, инфляции не было в начале 2023 года, они ее специально сделали, они сказали, что поднимут ставку, чтобы уменьшить инфляцию, она не уменьшилась, то есть уровень инфляции не уменьшается. Более того, она не уменьшилась даже в связи с револьвацией рубля. Теоретически, поскольку мы потребляем импортные товары, а курс доллара упал со 110, ну, там, до, ну скажем, до 85, то есть, ну, довольно значительно. Цены должны были упасть. И более того, я у себя в том же самом телеграм-канале показывал замечательную картинку, которая висит на ЦУМе. Сейчас я попробую ее найти. И, соответственно, на этой картинке там написано: в связи с усилением рубля мы снижаем цены, там, поскольку там на 15%. Процентов. И это, конечно же, очень интересно, потому что я, естественно, задал вопрос, а все остальные что же? Почему они не снижают цены? Но, соответственно, фокус не прошел. Вот. Вот эта картинка. Значит, цены снижаются на 12% в связи с укреплением курса рубля. ЦУМ. Вот. Значит, это у меня картинка от 18 марта в моем телеграм-канале. Желающие могут посмотреть. Значит, но у нас так устроена жизнь, что когда есть хотя бы минимальный повод к поднятию цен, он используется, а когда есть даже серьезный повод для снижения цен, его почему-то никто не использует. Но тут есть еще целая куча дополнительных тонкостей. Например, налоговая очень нервно относится, когда у разного рода производителей падают отпускные цены. Они говорят: как так? Вы собираетесь меньше платить налоги? Или же они говорят: нет-нет, а налоги вы платите как раньше. У нас же инфляция в стране, поэтому будьте любезны, платить больше. Да у нас же снизились доходы, потому что мы цены снизили из-за укрепления рубля. Ничего не знаем, ну, и так далее, и тому подобное. Я совершенно не хочу сказать, что так поступают все налоговые наши службы, но, из песни слов не выкинешь. Значит, закупка была, вот мне пишут, да, так закупка была по тому доллару. Вы знаете, тут есть целая куча разных тонкостей, как использовать это в бухгалтерии. Вот, вы что хотите сказать, что через 3 месяца, когда закупка будет по новому курсу, они цены снизят? Ха-ха. Потому что к этому времени рубль опять упадет, они скажут, ну вот же рубль уже упал. Скажут, ну вы же закупали по тому сильному рублю. Ну ладно, туда-сюда, накладные расходы. Я еще раз говорю, что это такая известная история, что когда есть повод цены поднять, их поднимают, а когда есть повод цены снизить, их не снижают. Теоретически этим должно заниматься государство, антимонопольный комитет, но чем занимается в России антимонопольный комитет, науке неизвестно. Значит, вот картинка. То есть мы видим, я на эту тему довольно много последние недели говорил, и даже у меня передача «Большая экономика по-русски» на Соловьев Лайв, в котором я рассказывал месяц тому назад про экономику Трампа, и, соответственно, позавчера, в субботу, рассказывал, сейчас, она раньше выходила по средам, а теперь она выходит по субботам в 16 часов. Кстати, я предупреждаю на всякий случай. Вот, но она уже есть у меня на телеграм-канале видеоролик, а на закрытом канале даже аудиодорожка. Так вот, я там объясняю о политических последствиях, то есть то, что делает Трамп, связано не с его там личными хотелками, любовью к Путину или, наоборот, нелюбовью там к Макрону или Стармеру или Зеленскому. Нет. Его действия в отношении Евросоюза, Великобритании, России вызваны абсолютно объективными обстоятельствами, которые, в общем, можно просчитать. И по этой причине то, что делает Трамп, носит абсолютно рациональный характер. Вот это принципиально важная вещь. Рациональный характер. А как следствие, можно сегодня практически с уверенностью сказать, что та модель, которая существовала еще не так давно, будет закрываться. Но просто чтобы было понятно, если 3 года тому назад Украина была острием атаки Объединенного Запада против России, то сегодня Украина — это инструмент евроатлантических элит, направленный на то, чтобы не допустить политического и экономического сближения США и России. Еще раз повторяю, не дружбы, не любви, сближение. И вот так к этому и нужно относиться. То есть, если раньше Украину поддерживал Объединенный Запад, то теперь совершенно другая ситуация. Теперь Украиной американцам вставляют палки в колеса, и это, понятно, вызывает раздражение у Трампа. Ну, кто такой этот Зеленский, чтобы мешать и пакостить? Ну, это ж ни в какие ворота не лезет. Его надо наказать. Еще раз повторяю, это вообще не имеет никакого отношения к России. Трамп сел в автомобиль, поехал, и в этот момент перед ним бегает какой-то придурочный тип и пытается его остановить. Ему вообще нету дела до того, куда едет Трамп. Он просто мешается под колеса. Ну, теоретически он может дождаться, что его переедут. Значит, обращаясь обратно, возвращаясь к нашему голосованию, очень интересная картина, значит, тех, кто говорит, что инфляция больше 20%, уже снизилось количество с 40% до 38%. Но люди продолжают голосовать, очень активно этот процесс идет. Так вот, тут вот мне пишут, да так я и предполагала, то есть как в Советском Союзе, бухгалтерия для начальства. Ну, елки-моталки, ну почему же ничего в сознании у чиновников не меняется? Ирина. Я не понял, Советский Союз тут при чем? Там как раз было относительно лучше. То есть адекватность статистики в СССР была сильно больше, чем сейчас, и сильно больше, чем, скажем, в Соединенных Штатах Америки. Ну, впрочем, тогда все-таки были некоторые данные, которые были сильно лучше, но уже и тогда врали отчаянно. Значит, вот теперь смотрите, в чем вся проблема. Имеет место абсолютно неадекватная политика Центробанка, денежных властей, Министерства экономического развития, Росстата и так далее. При этом они ссылаются на вот эту вот вранную статистику. Отметим, что, в общем, люди более-менее адекватные это вранье видят. Ну, простите, у нас сейчас какая там официальная инфляция? И, соответственно, я поэтому написал, да, до 10%. Но, впрочем, нашлось же 23%, которые с этим согласились. Значит, вот весь фокус состоит в том, что когда имеет место быстрые изменения, как сейчас, то вот это несоответствие той официальной статистики, тех официальных данных, которые есть, и реальностью, она очень сильно нарастает. Вообще говоря, не следует считать тех людей, которые эту самую статистику готовят, идиотами или людьми безграмотными. Более того, иногда они для себя какую-то картинку видят. Да, им очень сложно, потому что если ты, например, специалист по статистике макроэкономической, ты можешь не знать статистику по предприятиям. Если ты отраслевой статистик, ты разбираешься в своей отрасли, но не разбираешься в другой. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому людей, которые, в общем, видят общую картину, мало. Но, тем не менее, они зачастую ее видят. Они, разумеется, не могут сослаться на цифры, поскольку они-то уж точно знают, что цифры не соответствуют реальности. Иногда это выползает, вот как знаменитая история прошлого года со статистикой безработицы и статистикой инфляции. Я много раз их описывал. Напомню коротко, что Соединенные Штаты Америки, соответственно, резко искажают статистику создаваемых рабочих мест, завышая их очень долго, и только в прошлом году, когда их ткнули носом, им пришлось убрать эти вот избыточные. Причем было очень интересно, потому что их ткнули носом в то, что они нарисовали от 800 тысяч до 1 400 000 создаваемых рабочих мест, а это примерно половина того, что создавалось. Они вместо этого, значит, сначала они согласились на то, что они нарисовали 800 тысяч, то есть по нижней границе, а потом еще прибавили отдельно, сократили еще полмиллиона, то есть, в общем, по максимуму от этого интервала. Ну, а что касается статистики, то есть вот знаменитая работа Ларри Саммерса, сотоварища от марта месяца прошлого года, про нее я уже тоже много раз рассказывал, но в соответствии с ней инфляция в Соединенных Штатах Америки около 8%, а официальная 3,5%. То есть нужно к тем цифрам, которые есть в сегодняшних данных, экономического роста, промышленного производства, объема продаж и т.д. и т.п., смело вычитать 3,5-4% сходу. И получаются, кстати, отрицательные циферки. А вот, соответственно, если считать, ну, совсем честно, то вычитать надо не 3,5-4, а 5,5-6. и картина становится еще более мрачной. Но, опять-таки, это тот случай, когда можно говорить только об оценках. Да, там у Саммерса какие-то приведены цифры, но все равно это все равно оценочная конструкция. В общем, мы в этом смысле живем в крайне тяжелом состоянии, потому что мы картинки не видим и не знаем. Я на закрытом канале и в открытом канале, телеграм-канале, я все время это обсуждаю. Ну, как бы в открытом канале я критикую то, что имеется в открытом доступе, в закрытом я иногда реконструирую картинку, но в любом случае это всегда политическая, вот, любая реконструкция носит политический оттенок, потому что нужно объяснять, откуда взялось искажение. И тут же, ага, это вот в интересах вот этих, туда-сюда, тыр-пыр. И по этой причине, когда мы говорим, например, о том, что нужно делать в экономике, что в российской, что в американской, что в мировой, то мы вынуждены, что делать, опираться на эти фальшивые цифры, но по этим фальшивым цифрам все хорошо. Как это, рецессии нет, мир балансирует на грани рецессии. Откуда рецессии? У нас не циклический спад, у нас совершенно классический структурный кризис, который длится там, с конца 2020 года. Ну, хорошо, ладно, если ну, совсем как бы оптимистично смотреть на жизнь с осени 21-го, когда закончились напечатанные в ковид деньги. Идет экономический спад уже 4 года. Ну, о чем вообще разговаривать? Но объяснить это этим так называемым экспертам абсолютно невозможно. Что с этим делать? Как с этим бороться? Можно ли, кстати, с этим бороться? Это тоже любопытный очень вопрос. В общем, мы живем в ситуации, когда есть четкое понимание, что что-то будет меняться, потому что разрыв с реальностью крайне велик. Ну, если говорить официальные данные, да, официально у нас 10% инфляции, в реальности под 20, в два раза. Это много. Я уже не говорю про то, что для якобы борьбы с этой инфляцией, потому что с инфляцией издержек, повышением ставок бороться невозможно. Это просто из разных сфер. Да. А то вы... соответственно, закрываете целые отрасли экономики, что мы сегодня видим. Строительство, например, у нас останавливается, уже остановилось. И таким образом все понимают, что что-то нужно делать, и что-то придется делать, или оно сделается само. Ну, как это было там в 98-м году в России или в 2008-м году на Западе. Но беда состоит в том, что нету людей, которые занимают какие-то, ну, как бы официальные позиции, которые могли бы ткнуть в это пальцем. Я очень хорошо знаю эту ситуацию, потому что, когда я пришел в администрацию президента в конце марта, начале апреля, ну, вот в эти вот дни 97-го года, то создавать экономическое управление президента, которого не было, то, соответственно, первая задача, которая была мне поставлена, это задача разобраться... Ну, как бы, что будет, если правительство и Центробанк будут продолжать свою политику. И мы тогда написали доклад ранней осенью, что будет дефолт к концу 98-го, ну, там, к концу лета, начало осени 98-го года. Но этот доклад был секретный в силу обстоятельств. А, соответственно, что сейчас? И сейчас даже нет экономического управления, которое могло бы это сделать. Ну, точнее сказать, оно... есть, но тему возглавляет Орешкин, который в той же команде. Ну и поэтому, в общем, вот с этой ситуацией что-то нужно делать. Потому что иначе, может быть, могут быть большие неприятности. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. На этот раз все в порядке.
Михаил Леонидович, доброго вам здравия. Мой вопрос связан вот с какими фактами. Предпринятое наступление Трампом на байденовские средства массовой информации USAID, «Голос Америки» и прочие привел к тому, что резко сократился поток дезинформации в сторону России. Кроме того, резко уменьшилась финансовая поддержка нежелательных элементов у нас в России. И, как вы упоминали, желание Трампа, чтобы засланные казачки были вычищены из наших экономических блоков. В связи с этим в России создалась уникальная ситуация, когда мы могли бы начать решительное наступление на пятую колонну. Но этого не происходит. Вопрос, почему не в связи ли с тем, что у нас есть более важные военные и внешнеполитические, и, как вы сказали сегодня, внутриполитические проблемы, которые требуют неотлагательного решения. И вот эти вот вопросы, которые касаются пятой колонны, могут подождать.
Ну, это вопрос достаточно сложный, потому что мы не знаем, как там все происходит. Я же говорил по этому поводу вот в первой части, что есть объективные обстоятельства, которые тянут, да, нас в некотором направлении, а есть некоторые несогласия с ним, связанные со сложными межэлитными взаимодействиями. Вот, соответственно, и картинка. По этой причине я как бы могу только сказать, что нам надо некоторое время подождать. Вот если мы как бы посмотрим. Мне казалось, что ситуация немножко прояснится к марту. Не прояснилось, но мы видим, да, что картинка не прояснилась не только внутренне, но и внешне. Может быть, как раз из-за того, что внешне не прояснилось, не проясняется и внутренне. Так что будем ждать. Я другого варианта пока не вижу. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Илья, Москва.
Да, слушаю вас.
Месяц назад примерно Джеффри Сакс выступал в Европарламенте, но не у нас, не, как я понимаю, у них это особо впечатление не произвело. Почему у нас? Да никто на это не обратил внимания. Спасибо.
Ну, понимаете, в чем дело? Сейчас уже появились люди, которые начали рассказывать совершенно другую картину мира, не ту, к которой все привыкли. И, соответственно, по этой причине, ну, хорошо, ну, как бы вот Джеффри Сакс там что-то там изобразил. Вот. Ну, как бы не он первый, не он последний. Поэтому я бы сказал, что те изменения, которые сегодня происходят в... которые происходят в Соединенных Штатах Америки, они как бы куда более сильные и куда более яркие. Так что я думаю, что нас ждут еще очень веселые времена. Вот, это просто очень веселые. Но, скорее всего, они будут связаны именно с внешней политикой, то есть политикой Соединенных Штатов Америки. Что касается внутри российской ситуации, то я еще раз говорю, тут надо немножко подождать, потому что мы очень близко уже подошли к ситуации, когда что-то надо будет менять, по крайней мере, в экономической политике. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. А меня зовут Вячеслав, я из Москвы. Вот. Алло.
Да-да-да, я вас слушаю. Алло.
Да, вот у меня такой вопрос. А вот у Набиуллиной начальником является все-таки Мишустин и Путин, да? А вот если она неправильно работает, почему ее Путин их не увольняет ее?
А это вам кажется. В соответствии с законом у нас Центробанк как бы независимый орган. Это, во-первых, а во-вторых, надо при этом учитывать, что элитные группы так просто не убираются. Что у нас, одна Набиуллина, что ли, вредительством занимается? У нас есть и Силуанов, и Решетников, и еще целая куча народу. Не говоря уже про олигархов 90-х годов. Так что, вообще говоря, убрать из власти элитную группу крайне сложно. И это всегда занимает очень много времени. Ну, посмотрите, как мучается Трамп со своими, значит, вот, противниками, причем уже, в общем, все более-менее поняли, что они целенаправленно разрушали Соединенные Штаты Америки. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир Подольск. Вот сейчас в рекламе, это, на рекламе новостях передали, что подорожает это кофе. Вот неужели наше государство, правительство в данном случае, не понимает? Вот они на гречку сделали подорожание, я накупил, мне еще на 10 лет, то есть выбрасывать надо. Сахар то же самое накупил, выбрасывать надо. Но оно, конечно, сохраняется. И так других крупы. До каких пор у них головы не будет хватать, чтобы это, ну, запретить эти вот такие вещи, что подорожает, не подорожает. Ведь я накупаю, это не нужно мне, другим не даю. Это сбой получается в сельском хозяйстве. Ведь они же сейчас раз нету, начинают больше сажать, а нет, не надо, я уже купил на 10 лет вперед. Спасибо.
Значит, дело в том, что от кофе мы зависимы полностью. Ну, не растет у нас кофе, ну что делать? Вот и почему у нас цены на металлы или на нефть, или на бензин привязаны к мировым, это вопрос. Нет, в старой модели понятно, мы как бы, вот мировые рынки туда-сюда. Но что мешает сделать рублевую биржу хотя бы для той нефти и бензина, который продается внутри страны? Цена сразу сильно упадет. А вот, соответственно, с кофе ничего не сделаешь. Но мы уже говорили, что чем занимается антимонопольный комитет, науки неизвестно. Так что тут все понятно. До тех пор, пока продолжается либеральная экономическая политика, вот такие вот странности будут нас сопровождать. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, добрый день. Это Александр, Пензенская область. Скажите, пожалуйста, в ближайшее время стоит ли с деревни переезжать вообще в город или как? Вот?
А вы понимаете, это зависит от того, чего вы хотите. Потому что раньше в деревне было невозможно жить, ну вот с точки зрения городской, потому что не было, ну как бы, тех благ, которые люди, которые жили в городах, которые считают обязательными. Сегодня эти проблемы все решаются, если у вас есть электричество. Вот если идет ЛЭП, да, и приходит в вашу деревню, у вас это все может быть. Единственная проблема – дороги. То есть у нас есть деревни, которые могли бы существовать, если бы были дороги. Потому что пока были лошади с телегами, все было нормально. А когда появились автомобили, тут уж никуда не денешься, нужны дороги. Вот... Ну и потом власти целенаправленно ликвидировали деревни, ликвидируя там медицинские пункты, школы и так далее. Значит, мне кажется, что надо восстанавливать сельскую жизнь, но нужно ли уезжать из деревни? Ну, в свете тех экономических проблем и тех изменений, которые будут происходить, я склонен считать, что если вы можете наладить в своей деревне нормальную жизнь, то уезжать сейчас, может быть, не стоит. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Антон из Самары беспокоит.
Да, слушаю
вас. В очередной раз опять к Центробанку разговоры сводятся. Скажите, а вот если бы... Ну, понятно, менять там всех надо, но все-таки, если бы вот вас спросили, кого поставить главой Центробанка, вы бы кого рекомендовали?
Вы знаете, я не буду отвечать на этот вопрос по банальной причине, потому что это может дорого стоить. Ну вот я привожу пример. Значит, Сергей Глазьев был назначен первым заместителем руководителя исполкома союзного государства Мезенцева. И тут же, значит, вот в интернете появилась информация о том, что против его сына заводят уголовное дело. Я про это, кстати, много раз здесь рассказывал, что невозможно бороться с либеральной командой, у которой в руках совершенно колоссальные рычаги, в том числе там милиция, прокуратура, суд и так далее, поскольку несколько десятилетий назначение на все позиции было именно по либеральному принципу, в одиночку. То есть если у человека нету высокой должности, которой он защищен, то он не может совершать некие действия, потому что это просто ему опасно для жизни. Отметим, что кто-то говорит, ну вот, как бы я, что если имеется расследование туда-сюда, вы знаете, что в нашей стране можно человека осудить без всякого расследования. Есть такой термин «преюдиция». То есть если кто-то, кто уже сидит в тюрьме, и которого, ну вот, например, какой-нибудь там бандюган, который организовал теракт, который начинает объяснять, что он готов идти на сделку со следствием. И он там что-то рассказывает. Причем он может рассказывать с абсолютной сказки. Но если эта сделка утверждена судом, то эти сказки автоматически становятся доказанным фактом. И вы даже не можете объяснить, что этого не было. То есть какой-то человек, непонятно какой, вы его никогда не видели, рассказывает про вас, что вы, что он вместе с вами в таком-то городе совершил убийство. Убийство действительно было. Все, вы виновны. Вы говорите, нет, вы что, вы с ума сошли? Вот у меня, там, я в этот момент дома был, да, на работу ходил, еще что-то. Я вообще в этом городе не был, ничего не знаю. Вот решение суда, вы виноваты.
И в этой есть в вашем поле зрения.
И в этой ситуации, ну вот я вот как бы вам рассказал по поводу Глазьева. В этой ситуации очень трудно воевать против такой системы. По этой причине приходится ждать, потому что если у вас есть соратник, там какой-нибудь министр, то тогда как бы министр звонит и говорит, ребят, это что? Говорит, ну да, тут вот туда-сюда можно как-то отбиваться. А если нету такого министра, что делать? Вот так вот. Это реальная проблема. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Сергей Тула. Вопрос у меня такой. Может ли Трамп начать создавать новую модель до того, как разрушит хотя бы в пределах управляемых территорий старую? И тоже связан немножечко вопрос. Вообще, вот из ваших выступлений, я так понимаю, что у атлантистов и у партии Хаоса нет возможности создать что-то новое. То есть они рано или поздно как бы, ну, развалятся. Да? И, в принципе, результаты их действий, как я понимаю, это просто сколько ущерба они смогут нанести, ну, Трампу новый.
Ну, понимаете, я уже, собственно, описывал много раз картинку, я про это говорил, экономическую политику Трампа, он вполне себе ее проводит. Ну, там, нравится, не нравится, да, одним нравится, другим не нравится, но он реально ведет экономическую политику. Он такой молодец. А, да, ему там сложно, ему тяжело, но есть одна маленькая тонкость. Дело в том, что экономическая политика, она должна выдавать результат. А вот результат она пока выдать не может по объективным причинам. Есть еще и какие-то субъективные организационные причины, еще чего-то. Отделить их невероятно сложно. И понимаете, это всегда вообще очень... Поскольку альтернативы нету, вы же не можете проигрывать альтернативные исторические сценарии. То по этой причине одни говорят, у Трампа все ухудшается, а другие говорят, ребята, вы чего? Должно было быть минус 20, а усилиями Трампа всего минус 3. Ну, там, процента спада. Вот как вы разделите два этих варианта? И поэтому это все равно все утыкается в политическую схватку. Вот это вот надо понимать, что это очень важная и сложная штука, как правильно сделать политическое обеспечение своей деятельности. Это очень нетривиальная вещь. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вот акционер «Газпрома», так? И посещал собрание
Кто вы и откуда? Как вас зовут?
А, Андрей, из Подмосковья.
Да, слушаю.
Вот, и посещал собрание акционеров «Газпрома». Примерно до того, как Дмитрия Медведева назначили этим, ну, сделали этим президентом страны. Вот. И там после собрания всех акционеров выступал какой-то Константин Кюрченко в качестве юридического консультанта. Вот. И у меня вот такой вопрос. У меня вот я работал в академическом институте, у меня очень, ну, начальство давило и устроило мне проблемы, короче говоря, пришлось уйти. Вот. Почему ни «Газпром» не заступился за меня? У меня вот такой вопрос.
А в какое отношение имеет «Газпром» к вашим проблемам? Это смешно. Как бы, теоретически я могу себе представить, что некоторые мажоритарные акционеры могут потребовать от службы безопасности учитывать их интересы. Но я сильно подозреваю, что и это будет незаконно. Для этого надо быть, чтобы этот самый акционер был, ну, хотя бы членом совета директоров. Так что тут, более того, как бы он не только, этого не сделал, он и не имел права это делать. И это надо учитывать. То есть это как бы смешно даже на эту тему говорить. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Юрий. Подскажите, пожалуйста, Михаил, вот вы сейчас сказали про юридицию, не знал раньше. Вот два вопроса насчет юридиции. А почему это государственное злодеяние до сих пор Путин не отменил?
Ну, оно было принято не так. Оно было давно принято, не так давно. Откуда я знаю? Я же не юрист. Я по этому поводу ничего сказать не могу.
Я понимаю, но Путин-то юрист у нас с вами. Вот в чем дело. Ну ладно, второй вопрос. Значит, как вы думаете, у Трампа получится, вот он уволил 22 тысячи чиновников и хочет менять всю эту, весь этот слой на других. Получится у него или нет? И если получится, то кто мешает Путину так же сделать?
Посмотрим. Посмотрим, что будет делать Путин. Я еще раз говорю, я не могу оценивать политические риски. Это реально большая проблема. И нужно быть большим специалистом. Я таковым не являюсь. И по этой причине я не берусь вам, от имени Путина оценивать риски и его логику действий. Это непросто. Вот так вот. Так что тут как бы... Эта штука реально сложная, и с ней реально нужно очень долго и внимательно разбираться. И то с большой вероятностью вы так до конца и не разберетесь. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил Леонидович, вы меня извините, это опять я звоню, Пензенская область. У меня вопрос был немножко неправильно сформулирован. Вот в результате вот этого мироустройства, грубо говоря. Самое главное в деревне все-таки работа. У нас, потому что большая часть населения ездит в Москву работать и на север. Вот в деревне в результате изменения вот этой модели, которая в будущем будет, будет в деревне работа или нет? Вот какой вопрос.
Нет, работы, собственно, в деревне не будет, потому что будет сильно более высокий уровень автоматизации, поэтому работать по удаленке можно будет. И это становится более актуальным, да, все более и более актуальным. Но, собственно, в деревне, да, работы станет меньше. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил Леонидович, доброго дня, Александр Байконур беспокоит.
А можно у вас как-то убрать вот этот вот гудок?
Ничего не могу поделать. Ну, я быстро задам вопрос. Вот про рассказывать вы теорию о захвате рынков Юго-Восточной Азии для спасения Америки. А скажите, вообще есть шанс, чтобы это получилось в свете того, что вот глава нашего государства встречается и с главой Мьянмы, и с главой Индонезии, налаживает контакты? Спасибо большое.
Ну, посмотрим. Вы поймите, все же меняется радикально. А когда все радикально меняется, то очень сложно сказать, что будет. Какая будет картинка. Она будет сложная и как бы не очень вычислимая с сегодняшней точки зрения. Но какая, пока непонятно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте, да. Демен Челябинск.
Еще раз. Кто вы, откуда?
Демен Челябинск.
А, Челябинск, да, слушаю вас.
Да. Да, и вопрос вот какой. Ну, вот наш товарищ Трамп хочет перезапустить экономику Северной Америки, как было при бабушке, как вы выражались, ну, то есть где-то там в начале 20 века.
Да.
Но это не значит ли это, что мы, нас ждет, ну, по спирали то же самое развитие событий, ну, те же самые кризисы, которые были с начала 20 века до наших дней. Ну, то есть, что история повторится второй раз,
ну, тут уже... Ну, нет, он же не собирается повторять. Он собирается модель взять вот эту. Я, кстати, не уверен, что у него получится. Это очень любопытная тема, получится ли у него это сделать. Вот. Это сложная вещь, и нету такого очевидного ответа, как это все будет происходить. Вот. Поэтому я не берусь вам это сказать легко. Вот, мне абсолютно не очевидно, что у него получится. Более того, я все больше и больше начинаю сомневаться, что у него получится, потому что он не успевает. Понимаете? Он не успевает. И это, безусловно, очень большая проблема. Вот. Как они будут выкручиваться, я не знаю. Вот. Это такая вот очень сложная картина. Ну, в общем, у нас уже время подходит к концу. Кстати, очень интересно, изменился ли как-то процент по голосованию, если работает... Нет, к сожалению, не грузится. Что-то произошло у меня с телефоном. Связь пропала. Ну, так вот. Ситуация, в которой мы находимся, она категорически требует принципиальных изменений. Еще раз, мы не в смысле России, а в смысле все мы, да, все прогрессивное человечество. В этом смысле проблемы и в Китае, и в США, и в Евросоюзе, и так далее. И выиграет тот, кто будет наиболее адекватен этим изменениям. И если это будет... Россия, я очень на это рассчитываю, то мы, конечно, можем очень сильно выиграть. Но то есть потенциальные возможности у нас есть. А вот, соответственно, будет ли это реально реализовано, ну, посмотрим. Опять-таки, оценивать риски, да, когда начинать, я вам сказать не могу и не берусь. Но вот, но надежды, как это, ну, надежды, конечно, юношей питают, но я все-таки очень рассчитываю, что мы окажемся в ситуации сильно более лучше, чем были предыдущие 30 лет. Ну, собственно, вот как это, чего и вам желаем. Ну, а на этом, собственно, наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.